Радио «Вера» представляет. Места и люди.
Когда Господь Иисус Христос перед славным Своим Вознесением расставался на Елеонской горе с учениками, Он заповедал им идти и учить все народы в вере в истинного Бога, Отца и Сына и Святаго Духа, и сказал им, кто будет веровать и креститься, спасен будет, а кто не будет веровать, осужден будет. И где бы ни были Его ученики, апостолы, Господь всегда был рядом с ними. Здравствуйте, дорогие друзья! У микрофона Анна Шалыгина. Сегодня мы с вами отправимся в Удмуртскую епархию, в город Ижевск, чтобы познакомиться с тем, как эти места украсились светом Христовой любви. Какое несравненное богатство она являет в прекрасных храмах, созданных верой и стараниями многих людей, и какими они сами становятся удивительными, преображенными, славящими Христа Спасителя на своей земле. Я приехала в Ижевск накануне вербного воскресенья. Повсюду в городе рядом с храмами продавали веточки вербы. Проезжая по улицам, я обратила внимание на удивительный контраст между достаточно однообразными домами и городскими постройками советского времени и величественными, ярко украшенными православными храмами. Уже позже, пообщавшись со многими жителями Ижевска, я отметила и в самих людях это сочетание какой-то неуловимой скромности и стеснительности с богатством и широтой, размахом их устремлений. Но главной прекрасной чертой прихожан ижевских храмов я бы назвала покрывающую тебя мягким, теплым облаком доброту. Для того, чтобы поближе познакомиться с историей этого края, я договорилась о встрече с человеком, который знает о нем очень многое. Профессор Удмуртского государственного университета Шумилов Евгений Федорович рассказал о том, как в удмуртские деревушки и созданные вокруг железоделательного завода, основанного по указу императрицы Елизаветы Петровны, поселение Ижева, пришло православие.
Удмуртский край – это глухой лесной край в прошлом, очень лесной край, без дорог. Дорогами служили ручейки, речки, и вот в этом глухом лесном краю, где-то вот то ли в 9-м, то ли в 10-м веке образовался народ удмурты. Переводить его можно как угодно, разные версии есть, то ли луговой человек, то ли там еще как-то человек святки. Они были, естественно, язычники, как все народы когда-то были в таком статусе, но постепенно сюда стали приходить в отдельные районы нашего края, Удмуртского края в 13 веке, но в основном 16-17 век стали приходить русские люди, естественно, православные. И началось освоение вот этого края, это произошла так называемая, как ее называют историки, русская колонизация Среднего Прикамья, есть такой термин. Появились первые села на Каме, село Вознесенское, будущий город Сарапул. Естественно, многие села назывались по храму, но иногда эти церковные названия менялись на какое-то местное, на специфику. То есть вот эти русские поселения появлялись, естественно, это были православные. Удмурты, язычники, естественно, не хотели терять свою веру, уходили в леса. С берегов Камы, с берегов Вятки, уходили в леса, прятались. Но спрятаться невозможно. То есть прячься, не прячься, но все равно придет цивилизация. Все равно придут купцы, миссионеры, священники, значит, солдаты, кто угодно. То есть это был, ну, неизбежный путь цивилизационного развития нашего края. Когда появились первые удмурты, христиане, трудно сказать, ну, очевидно, уже вот где-то в 16 веке среди языческого народа появляются первые, как говорится, подвижники православия. Они в чем-то, выходит, противоречили своей основной вот массе народа. Они создали, как говорится, пример, они становились грамотными, они получали какое-то возвышение там по службе, авторитетом пользовались. Потом, ну, то есть определился такой магистральный путь развития удмуртского народа. От язычества к православию.
В середине XVIII века граф Петр Шувалов получил от императрицы Елизаветы Петровны разрешение на постройку в Прикамье трех железоделательных заводов. Ижевский завод для ковки железа из, как говорилось тогда, гора благодатского чугуна был основан в 1760 году. Здесь была возведена плотина и создан Ижевский пруд. Так был основан город Ижевск.
Вообще города Ижевска не было, это раз. Был то, что не очень грамотно иногда называют поселок, но это вообще-то не поселок, это называлось село. Официальный статус – село Ижеву при Ижевском оружейном заводе. То есть мы были самым крупным поселением Вятской губернии, у нас намного больше жителей, чем в самой Вятке, но статуса города не было. Село Ижева из двух волостей – Заречная волость, сугубо такая пролетарская, и Нагорная волость – где Михайловский собор, более такая элитарная часть. То есть это вот и был...
Это вот когда пролетарская и элитарная, это в какие годы так распределялись?
Это, в общем-то, с самого начала, с самого основания Ижевска. Зарика, она всегда была такой болотистой, такой, значит, убогой. Там мартены, там трубы, там болото, там ни одного дворянина не жило, ни одного офицера не жило, там жили исключительно пролетарии, в том числе и татары.
Евгений Федорович рассказал, как в этом поселении, оторванном, по его словам, от цивилизации, была построена первая православная церковь.
В этом городе, ну, понятно, не сразу и появились у нас какие-то великолепные соборы. Не сразу Москва строилась, и Ижевск не сразу строился. Первые 5 лет существования Ижевска, то есть с 1760 по 1765 год, у нас ни одной даже часовенки не было. Это вот, ну, некоторая такая результат... некоторой такой оторванности Ижевска от больших дорог. У нас дорог не было. Самая главная дорога – это река Иж, которая впадает в Каму. И все. Ни Сибирского тракта, ничего к нам не вело. Сырье с Урала привозили, разгружали в гальянах, из гальян тащили там 30 или сколько верст, тащили лошадки к нам. То есть мы были оторваны от цивилизации некоторое время. И только в 1765 году по требованию генерал-майора Ирмана, был такой начальник у нас всей вот этой группы заводов, первую церквушечку, трудно понять, нет ее изображения, нет ее описания, но, судя по всему, такая обычная, сельская, деревянная, однопрестольная церквушечка во имя Ильи Пророка. Ее построили там вот, в Зарике, как раз вот среди этих цехов, среди этих избушек покосившихся. То есть как-то непрестижное место для простой церквушки. Вот с этого, собственно, начиналась история православия в самом Ижевске.
А вот что рассказал Евгений Федорович Шумилов о том, как проходило просвещение Удмуртии и крещение удмуртского народа.
И затем уже в 18 веке начинается более такая целенаправленная работа по просвещению удмуртов. Создается так называемая Казанская новокрещенская контора на казенные деньги. Она подчинялась Святейшему Синоду. И вот эта Казанская новокрещенская контора уже начинает в 40-е годы 18 века начинает такую целенаправленную работу по просвещению, миссионерская работа. Она была иногда, честно скажем, с перегибами. То есть приходили солдатики, один батюшка, там один диакон, ну, что-то такое. То есть, ну, при виде вот этих солдат, при обещании каких-то там благ материальных, удмурты, значит, записывались как в христианство, не понимая всех сложностей, всех нюансов богословских и так далее. То есть вот это немножечко такое насильственное, не очень добровольное крещение, оно, может быть, и принесло, на первых порах приносило вред, но в конце концов все-таки процесс пошел. Появилось еще больше христиан, появились грамотные люди, да, и самое главное, именно священники. не кто-нибудь, не какие-то, значит, там казенные светские люди, а именно священники создали, подарили удмуртам письменность. Без письменности, как вы понимаете, не может быть ничего, не может быть государственности, не может быть развития народа. Это произошло в 70-е годы 18 века. Известен главный вдохновитель вот этого процесса создания письменности – это митрополит Вениамин Казанский и Свияжский, светское имя Пуцик Григорович. Под его началом те священники, которые вот с удмуртами уже контактировали, уже знали язык, русские священники, знали удмуртский язык и, так сказать, имели такую цель вот воздействовать на удмуртов, просвещать их посредством их же языка. Вот их усилиями была создана грамматика. Научная грамматика удмуртского языка со словариком и так далее. Эта грамматика, изданная в 1775 году на казенные деньги в Петербурге, она способствовала тому, что после этого будут переводиться Евангелия, богослужебные книги. Вот этот процесс наиболее активно проходил как раз в конце 18 века, конец 18, начало 19 века. Появились первые удмуртские, именно удмуртские села, то есть имеющие церковь, в которой службы велись иногда даже на удмуртском языке.
Евгений Федорович рассказал о подвижниках, просветителях и миссионерах удмуртской земли, о Николае Николаевиче Блинове, священнике, который создал первую удмуртскую азбуку. Он окончил Вятскую семинарию, был литератором, писал просветительские пьесы, являлся членом литературного фонда. А также о профессоре Вятской семинарии, выдающемся миссионере, просветителе, священнике Захарии Летушевиче. Благодаря ему в Ужевске были открыты первые школы. Он являлся их попечителем, преподавателем. К середине XIX века в Ужевске было переведено на удмуртский язык Евангелие.
Трудность в том, что нельзя перевести какие-то абстрактные вот такие возвышенные термины, использующие церковь. Нельзя перевести их на язык, который, в общем-то, бытовой язык. Там нет абстрактных понятий. Что такое дух? Как переведешь? Нет, у язычников нет такого понятия дух. Ну и так далее. Но в конце концов, усилиями разных священников были найдены соответствующие эквиваленты в удмуртском языке, были переведены все четыре Евангелия, другая литература. Вот этот рассвет, буквально взрыв такой, рассвет национальной культуры, это произошло где-то начало 19 века, особенно середина 19 века.
А вот какие миссионеры, просветители в наши дни живут в городе Ижевске. Собираясь в поездку, я знала, что мне предстоит встреча с человеком, который перевел всю Библию, Евангелие, апостольские послания, а также все православные службы на удмуртский язык. Это протодиакон Михаил Атаманов, который служит в удмуртском приходе святых первоверховных апостолов Петра и Павла. Отец Михаил, который произвел на меня впечатление древнего апостола, просвещающего народы, после праздничной божественной литургии вербного воскресения, входа Господня в Иерусалим, рассказал, с чего началась его замечательная просветительская деятельность.
Одна из причин, многих причин, почему я пришел в церковь на службу, хотел переводить Священное Писание на родной язык, потому что мама у меня по-русски совсем ничего не знала. Она в церковь придет и говорит: «Ой, сынок, как хорошо в церкви, так все благодатно». Но ведь, говорит, я ни одного слова не понимаю. Но меня это так как-то задевало. Но и с другой стороны, я учился аспирантурой в Эстонии, в Тартусском университете, и мой научный руководитель, академик Пауль Арест, он был православный, верующий человек, и он говорил, что каждый цивилизованный народ должен иметь Библию на своем родном языке. Это даже запало в мою душу. Официально меня благословил святейший патриарх Алексей в 1991 году. Но до этого я уже еще работал в институте, научно-исследовательском институте. Я был уже кандидат наук, но тайком ездил по монастырям. По Западной Украине, Беларуси, Прибалтике особенно часто бывал. И вот меня отец Наум, Серега Посадов, вы знаете, он: «У вас есть священное писание, но было до революции, но сейчас их уже нет. Вот я тебе благословлю, разве у тебя высшее образование, переводи Евангелие». Теперь в Печору Псковскую я приехал, а там наместник, отец Тихон Секретарев, он наш земляк, он конкретно меня благословил Матфея Евангелие перевести. Легче она переводится, легче читать. Время еще советское время, атеистическое, глухие времена. На машинке я напечатал, а где издавать? Это даже речи нету.
Отец Михаил, доктор филологических наук, профессор Удмуртского государственного университета, еще трудясь на светской работе, начал заниматься переводом священного писания на удмуртский язык и был приглашен в Финляндию, где в 1973 году был создан Институт перевода Библии. Он рассказал, что именно финнами, родственным удмуртам, финно-угорским народам, было издано первое переведенное им Евангелие от Марка, и каким востребованным оно стало в Ижевске. И как он ездил в Финляндию, где жил на хуторе в одиночестве, как древний подвижник, в затворе, и переводил Священное Писание.
Мне дали хутор, я вначале на хуторе работал, никто меня не жал. А потом дали комнату в самом Хельсинки. Вот так я работал над переводом. И через год уже 4 Евангелия были готовы. Они тоже большим тиражом, 10 тысяч тиражов. Они моментом тоже разошлись. Потом начали они просить псалтир. Потому что православные любят очень псалтир. Они Библию мало читают, к сожалению, наши православные. Но из Библии они больше всего читают псалтир, конечно. Вот псалтир нам непонятен, переводи, пожалуйста. Вот взялся на перевод, и псалтир тоже перевел.
Отец Михаил рассказал, каким событием стало для верующих в Удмуртии перевод всего Евангелия на удмуртский язык.
В 1997 году уже Новый Завет был готовый. И тоже великий праздник Ижевск, Удмуртия, в других поселках, городах Удмуртии, в том числе и в Хельсинки, в Кафедральном соборе, и в Швеции, в Стокгольме прошли презентации Нового Завета. Вообще был удивительный день, удивительный праздник, что вышел Новый Завет. И Новый Завет тоже 10 тысяч тираж. Наш народ ведь не такое огромное количество. И не все они христиане, если у нас и язычники, как и у любого народа, есть и атеисты, не все же верующие, не все желают читать. Но тем не менее, 10 тысяч – это большой тираж. У нас таким тиражом книги не выходят. И та же книга через год-полтора Новый Завет разошелся по рукам христиан.
Сегодня на «Волнах Радио Веры» мы рассказываем об удмуртском приходе святых первоверховных апостолов Петра и Павла в городе Ижевске. Настоятель прихода, протоиерей Павел Григорьев, поделился тем, с чего началась история этого прихода, в котором служба совершается на удмуртском языке.
Ну, благословение это получили, я думаю, что как раз с отца Михаила, когда было благословение на перевод Библии. А вот то, что касается бабушек, которые ездили к патриарху, да, удивительно, вот ходоки наши были, бабушки очень активные. И надо сказать, ведь если бы не было желания людей осуществить и создать приход, чтобы мы служили на удмуртском языке, это же все равно исходит от народа. Тот же отец Михаил, те же бабушки, которые были, те же прихожане, которые молились в храме, но они, бабушки, ездили к патриарху.
Сколько их было?
Вот Раиса была, потом Мария, к сожалению, я уже отчество не помню, она же в храме вообще. Записались на прием к патриарху, причем им говорили, да нет, вас не примут, ну как так бывает. И все-таки их выслушали, их приняли.
Но не патриарх.
Но не патриарх, но все-таки записались и выслушали их, что необходимо было. То есть то, зачем они ездили, все они это получили. Чтобы была возможность служить на удмуртском языке.
Отец Павел рассказал о том, как осуществилось это большое дело – создание удмуртского прихода и совершение служб на удмуртском языке.
Мы же начинали служить в Крестовоздвиженском храме, маленький храм. Изначально, вот как раз отец Михаил, он переводом занимался, он же и на свои средства он Библию, Евангелие служебное, которое мы служим сейчас, которое на престоле, он тоже сам все он заказался, он на свои деньги это все организовал. И те же служебники, по которым служим, они, он тоже все организовал, то есть по его трудам, вот его стараниями, его финансированию было, вот он все создал для того, чтобы мы могли служить. Изначально на удмуртском языке начинали служить. У нас есть отец Николай Лекомцев. Вот они изначально служили. Потом уже меня пригласили, мы вдвоем служили. Ну и потом в епархию отправили в другой храм. Ну, я остался здесь с приходом. Вот изначально служили в маленьком храме, Крестовоздвиженский храм у нас есть в Ижевске. Но там мало места для прихожан, потому что народу все больше и больше становилось. И нам предоставили возможность служить в Казанско-Богородицком храме. Мы там служили тоже долгое время. Затем мы служили внизу в Михайловском храме. Предел есть, посвященный мученицам вере, надежде, любови, матери и Софии. Мы там тоже служили в свое время. Потом служили и в Пантелеймонском храме, и вот здесь уже мы служим в Никольском храме. Нам предоставили возможность служить здесь, в этом храме, Никольском храме.
Удмуртский приход святых первоверховных апостолов Петра и Павла проводит богослужение в храме святителя Николая Чудотворца в городе Ижевске. Это очень красивый и уютный храм, построен рядом с величественным собором святого благоверного князя Александра Невского, возведенного в 1823 году по указу императора Александра I. Сам царь жертвовал средства на создание этого храма, который повторяет собой Андреевский собор в Кронштадте. Это один из красивейших храмов России. На Храмовой площади вокруг Александровского собора и Никольской церкви утром вербное воскресенье было очень много людей, желающих осветить вербу. А когда я вошла в храм святителя Николая, то с трудом смогла пройти к алтарной части. Так много было в нем народу. Протодиакон Михаил после божественной литургии рассказал мне о том, как люди были рады, когда в Ижевске появилась возможность посещать службы на удмуртском языке.
У всех великих народов есть свои церкви, где служат на родном языке. Потому что сам Господь сказал, идите, славьте все народы, чтобы все народы славили Господа в своих языках. Думаешь, чем мы хуже? Должен славить Бога на своем родном языке. И тем более, не все же понимают, я говорю. Лет 20 тому назад была масса еще деревнях женщин, которые не знали русского языка. Сейчас уже меньше этой проблемы. Сейчас почти что все уже владеют русским языком. Но на родном языке намного понятнее и дороже, теплее как-то воспринимается. Вот привез, я уже перевел текст литургии по Иоанну Златоустому. И нашего секретаря, отца архимандрита, спрашивает, отец Матвей, он служил маленьком церкви, Крестовоздвиженская маленькая церковь. Не дашь ли нам один день попробовать послушать, получится народ на русском языке или не получится? Ну, давайте, говорит. И вот кому-то сообщили, этот маленький храмик наполнился народом, и народ пришел. Те же вот эти певчи, Юля и другие. А это Юля говорила, я удмуртский язык вообще не изучала, как я могу петь? Но Бог поможет. Пришли, и получила все хорошо. Теперь у нас идет служба, славим Бога на своем родном языке. Пусть это будет Богу угодно и людям на радость.
Настоятель храма протоиерей Павел Григорьев сказал, что во многом именно благодаря отцу Михаилу эта замечательная возможность проведения служб на удмуртском языке смогла осуществиться. Им был сделан не только перевод Священного Писания, но и издание богослужебных книг. А в этом году Великим постом впервые была совершена на удмуртском языке служба с чтением покаянного канона преподобного Андрея Крицкого. По словам отца Михаила, это был один из сложнейших переводов, так как канон написан очень трудным богословским языком. А вот что сказал настоятель прихода, отец Павел, о том, почему начало переводческой деятельности отца Михаила смогло осуществиться не в России, а в Финляндии.
Это была, я думаю, что миссионерская помощь. Даже та литература, священное писание, которое они же изначально все равно оттуда шли, когда раздавали бесплатно верующим. Это сейчас в изобилии все есть. В те времена ведь ничего этого не было. Мы даже когда венчались, нам говорили, вот хорошие иконы появились, надо срочно покупать на венчание. Даже так. Сейчас все есть, но тогда еще только-только вот когда не все так было, как сейчас. И поэтому даже священное писание, чтобы найти, я думаю, что эта помощь была очень такая полезна для нас, для всех. Даже я помню, когда на клиросе пели вот эти богослужебные указания, которые мы сейчас можем приобрести на каждый год, там расписано, а там 50-х годов где-то старые древние, и вот их листая, где-то руками написано и так далее, ноты, сколько я помню, переписывали, кто-то опоздает в наказание, пиши ноты, партии расписывали, вручную эти молитвы писали. Сейчас все готово, а тогда-то ведь нужно было трудиться, нужно было искать.
А вот что рассказал отец Михаил о том времени, когда он сам привез Евангелие на русском языке из Финляндии.
Я вот эту историю помню. В 80-м году я ездил тоже в Финляндию на финно-угорский конгресс. Нас человек 10 набил. Нас предупреждали, вот там есть финны, там есть такие миссионеры, которые будут давать вам Евангелие на ваших языках. Ни в коем случае не берите. Это запрещено, нельзя перевозить. В самом деле так и получилось. Мы приходим с этих занятий, заседаний, заходим. Уборщицы, видите, мы уже поставили, на столе у нас лежат на разных языках Библии.
На русском, да?
На русском я взял. Вот это была великая радость. Думаю, если на границе поймают, значит, больше меня за границу никто не пустит. А если не поймают, у меня будет Библия. Вот такое у меня желание огромное было. И началась проверка. Проверка за проверкой. Там и с овчаркой. Там одна группа зайдет проверяющих. Раскрываете вот там полно книг. Там все Библия там лежит. И Господь закрыл их глаза, и они не заметили мою книгу. Я Библию перевез, и эта Библия у меня до сих пор здесь.
Честно говоря, я долго не могла понять, почему отец Михаил переводил Евангелие именно в Финляндии, забывая о том, что было в России время, когда Евангелие и труды святых отцов найти было очень трудно.
Потому что этот перевод начался не в России, а в Финляндии на финно-угорские языки. А на славянские, на все языки, на тюркские и прочее, в Стокгольме, Швеции и началось. Это еще 73-е годы. Потому что у нас ни денег не было, ни базы не было, когда. Это еще были советские времена. Кто нам даст? И до сих пор это очень трудно. Институт создавал Югослав.
А что фамилии. Это был за институт?
Институт перевода Библии называется. Вот помните, вот эти три тома Лопухинские, толстые книги? Вот как раз они издали. Это к тысячелетию крещения Руси. Это еще было советское время. И вот Арапович Югослав, который создал этот институт, не со своими коллегами, шведами, разные национальности, обратились к правительствам Швеции, Финляндии, Норвегии, Дании, Исландии, прочих вот северных стран. Деньги собирали на издание Библии Лопухинской. Издали. И на огромных самосвалах привезли их в Москву бесплатно раздавать. Вот. С этого времени уже в России как бы занавес упал, открылась дорога. А так до этого все эти богословские, библейские разные книги все сжигали. На границе никак не пропускали.
Институт перевода Библии, некоммерческая организация, созданная в 1973 году в Стокгольме, поначалу называлась «Библия для Востока». Целью создания этого института служило издание переводов Библии на неславянские языки народов, проживающих в СССР. В 1992 году в Москве открылось отделение Института перевода Библии, которое сейчас является самостоятельной организацией при Российской академии наук. А тогда, в 1991 году, Михаил Атаманов был приглашен в Финляндию и стал переводить Евангелие на свой родной удмуртский язык.
Такая важная работа, это заповедь Господа Бога нашего Иисуса Христа. Перед Вознесением Он сказал: идите по всему миру, проповедуйте Евангелие всем народам. И все позабыли об этом. А вот эти западные христиане взялись за это дело, и вот идет эта работа. И кто переводчики? У всех других народов это в основном протестанты. Я единственный из православных, тем более единственный священнослужитель, который занимался переводом Священного Писания на русский язык. Но Господь дал мне благодать и успех, можно сказать, потому что мы уже в 2013 году закончили, а у этих еще где-то в 2023 только году планируют на каком языке что-ли выпускать. Сейчас чуть не целый год переводил «Великий канон» Андрея Крицкого. Очень тяжело, тоже трудно. Ведь случайно бабушки, я думаю, в Москве стоят тоже с книжкой, потому что с одной стороны на славянском языке, с другой на русском языке, на славянском. Батюшка читает, кто я понял, что он прочитал. Отдельные слова вроде слышатся знакомые, а уловить ее не уловишь, а потом их читают на русском языке. Хотя русский язык там тоже масса церковно-славянских слов там оставлено.
21 ноября 2013 года в Ижевске состоялась презентация перевода всей Библии на удмуртский язык.
Потом уже я начал Ветхий Завет переводить. Тоже так же работал, то в Финляндии, то здесь. У нас есть богословский редактор, который проверяет меня. Это же тексты исключительно тяжелые, трудные тексты. Оригинал Ветхого Завета – это древнееврейский язык, Новый Завет – на древнегреческом языке был написан. Поэтому богословские редакторы, они должны знать язык оригинала, чтобы нас проверить. Я перевожу, допустим, с русского языка и церковнославянского языка, а они проверяют меня по оригиналу. И плюс они знают язык, на который я перевожу, мужский язык. Но очень благочестивая девушка Мария Картана из Хельсинки, Финляндии. Но настолько у нее глубокая вера и любовь к Богу, ко Христу, и огромная любовь к удмуртскому народу. Очень это помогло крышам в переводе этой книги. Из всех финно-угорских народов мы первыми завершили перевод всей Библии. Презентация прошла в 2013 году. Презентация прошла здесь, в Ижевске, в Национальном театре. Билетов, приглашений, конечно, не хватало. Народ стоял даже на улице. Потом в поселках, разных районных центрах они прошли и населенных пунктов удмуртских. И Библия начала расходиться.
Отец Михаил рассказал, как финка Мария Картана, которая работала вместе с ним над переводом Библии на удмуртский язык, стала этим заниматься.
Она с малых лет в церковь ходила, и их священник говорил: вот у нас в России живут наши братья финно-угры, и вот у них там церкви здесь все закрыты, там идет борьба против Бога, и народ вообще ничего не знает о Боге. Вот наш долг как-нибудь помочь, чтобы эти наши родственники тоже пришли, вернулись к Богу. Вот до Рильца, мол, были некоторые переводы, а сейчас их тоже нет. Такую проповедь сказал их пастор. Марья-то забыла тоже душу, она потом прошли годы, она уже окончила университет. И в университет она поступила с умом. Она на славянское отделение поступила, чтобы выучить русский язык. Как в России работать, если ты русского языка еще не знаешь. И плюс миссионерское отделение. И они все вот так окончили. Но финны народ как-то очень скромный, у них многое не выпытаешь, многое не узнаешь.
А сам отец Михаил скромно и просто говорит о деле всей его жизни благодаря Господу Бога за возможность совершить этот труд.
Ну, родной язык, так, я, например, тоже утренние правила, и все читают только на отморском языке. На церковь на славянском языке раньше я читал, когда не было перевода. Я все думал, ой, хоть бы кто-нибудь перевел. А пришло время на меня. Святая доля выпала, и слава Богу, да, все. Я не знаю, как благодарить Господа то, что Он мне доверил такое святое дело. До конца жизни на коленях надо стоять и благодарить только Бога. Он меня допустил. Но с другой стороны, лишь бы там, как сказать, неточности и прочих не осталось. Я тоже за это боюсь, потому что перед Богом идти надо отвечать за каждое слово, как перевел. В Библии там тоже написано, что ни в коем случае нельзя ни добавить, ни убавить ничего. Все должно быть так, как оно там есть. Ну, старались мы, потому что Мария говорит, это богословский редактор, она благочестивейший человек, пунктуальный из пунктуальных, теперь пунктуальнейшие люди мира. Ничего не пропустит, она все увидит, все заметит.
Места и люди. Радио «Вера» представляет. Места и люди.
Удмуртский приход святых первоверховных апостолов Петра и Павла в городе Ижевске – прекрасный пример православной общины, где все друг друга знают и любят. Настоятель прихода протоиерей Павел Григорьев рассказал, что одним из важных дел прихода являются миссионерские поездки по удмуртским селам с целью совершать службы на удмуртском языке. Сами прихожане организуют и финансируют эти поездки, дружно собираются и едут к своим собратьям.
И многим нравится, потому что, когда мы ездим в другие приходы, в другие села, по приглашению, когда нас приглашают, чтобы служить на удмуртском языке, обычно там, где проживают в основном удмурты, и настолько они довольны, настолько они радостные бывают, когда услышат на своем родном языке, когда песнопение на удмуртском языке. Многие, когда уже в конце службы, когда на проповеди, когда даешь крест целовать, видно, что люди многие плакали. Со слезами на глазах подходят, благодарят, потому что молитва есть молитва. Если мы к Богу обращаемся, все равно должны идти от души, от сердца. И вот когда люди приходят, тем более они слышат на своем родном языке, от души они молятся, и, естественно, тут получается, что уже проникаются сердцем, своими эмоциями, и я же говорю, что многие со слезами на глазах.
Я пришла в храм святителя Николая Чудотворца в Ижевске, расположенный рядом с собором святого благоверного князя Александра Невского, в вербное воскресенье, на божественную литургию, которая совершалась на удмуртском языке, и как будто и не попадала на незнакомую мне территорию. Все было совершенно понятно. Песнопения исполнялись на те же гласы и распевы, служба совершалась тем же чередом, все как в привычной для меня обстановке. И при этом многое было удивительно. Я почувствовала себя единственным незнакомцем в этой большой и дружной семье. Полный храм народу, где все общаются как очень близкие друзья и родные люди. Вот это и было удивительным и прекрасным. Потому что самым главным на этой службе была неуловимая, но разлитая в воздухе любовь друг к другу.
Мне кажется, как раз такой классический пример – приход, когда все друг друга знают, как единая семья. Мы же тут всех знаем друг друга, все знаем по именам. Когда сюда приходим, молимся, пытаемся друг другу помогать, какое-то внимание уделять. Поздравляем людей с именинами, поздравляем с днем рождения, с юбилеями и так далее. Стараемся как-то обратить внимание, что ли, потому что ведь если все строится на любви, то и пытаемся как-то. Ведь любовь – это не просто слова, это есть уважение, да, это есть забота о близких людях. Поэтому таким образом пытаемся как-то приход наш закрепить, укрепить, что ли, чтобы дружнее были. Я уже говорил о поездках в села, в другие деревни, и ведь те прихожане, которые ходят сюда, специально заказываем автобусы, и так вот едем таким образом вместе. И прихожане наши едут, куда мы едем, в какое-то село, и с певчими священник едет.
Кто спонсирует эти поездки?
Так, сами на свои деньги. Потому что каждое посещение какого-то храма, это все равно обогащает нас людей. И как приход, и как священника, и как певчих. Потому что в каждом храме, в каждом приходе, в другом можно что-то взять для себя интересное, что-то для себя полезное. И встреча с людьми, она всегда очень полезна для нас и благотворна. И каждый раз видишь о том, что да, не зря все-таки это затеяли, не зря все-таки мы трудимся и поем, и служим на удмуртском языке. Это людям необходимо. По всей республике, в принципе, ездили. Мы и в Кес ездили, отец Сергей нас приглашал. В Данилово и в Сарапульском районе, в Кесовском районе, в Данилово мы ездили, там раза четыре уже были. С Владимир нас там приглашал. В Малой Пруге мы были, отец Михаил приглашал. Затем в Завялово были, отец Дмитрий нас приглашал туда. Ну, в Уву мы ездили, там отец Иоанн нас приглашал, мы два раза там уже были.
То есть там есть храм, там
есть там храм, есть священник.
На славянском языке,
да.
Удмуртское население просит,
чтобы помолиться на удмуртском языке. Священники, настоятели идут навстречу, и мы вместе служим.
Угу.
Даже многие, которые из ближних деревень, они же знают заранее, что приезжают они, объявления дают и в газете в местной. И бывает, что из близлежащих деревень тоже приезжают для того, чтобы послушать, посмотреть и помолиться на удмуртском языке.
Удмуртский язык мне показался каким-то очень мягким и добрым, как и люди в этом приходе. И несмотря на внешнюю сдержанность, воспитанность, очень живыми, внутренне энергичными. Радуешься тому, как родные корни, родная земля помогают человеку быть самим собой. Не надо соответствовать, например, среднестатистическому классу, статусу, общеевропейскому шаблону. Когда мы, наконец, вновь станем русскими, или удмуртами, или татарами. Ведь это так здорово, когда у человека есть своя национальность. Одной из отличительных особенностей удмуртов, например, по словам профессора Удмуртского государственного университета Шумилова Евгения Федоровича, является чувство коллективизма. И, по-моему, оно очень хорошо сочетается с православием.
Нельзя сказать, что удмурты какие-то уж очень такие замкнутые. Они, может быть, даже в большей степени, чем русские, какие-то коллективистские, общинные черты сохраняли. Вот, например, позитивное такое качество удмуртов, старых удмуртов, это общинное веселье. Не просто там кто-то, семья гуляет с соседями, а вся деревня сходится на эту пирожку такую веселую. Все гуляют, все, значит, шутят. То есть был, вплоть до советских времен, вот этот дух такого коллективистского, общинного веселья.
Мне кажется, это чувство коллективизма в удмуртском приходе города Ижевска раскрывается с простотой и искренностью, которая свойственна действительно очень близко знающим друг друга людям.
Конечно, наша черта, конечно, есть стеснительность, но когда сюда приходят, они приходят как домой. Это же наш приход, они друг друга знают, они ждут этой встречи. Они с удовольствием приходят в храм, если уж долго не были, они и звонят, ой, уже соскучились, хочется повидаться, хочется прийти на службу. Вот с таким удовольствием приходят, потому что мы встречаемся здесь, друг друга знаем, друг с другом делятся, люди приходят, разговаривают, когда мы еще подготовительную часть совершаем в алтаре, когда еще службы нет, но народ уже приходит рано. Если служба с 8 часов, то кто-то приходит за 2 часа до службы, кто-то за 1,5 часа приходят, общаются, сидят, разговаривают, им вот это общение необходимо, они приходят с удовольствием. Не от того, что надо это делать, они приходят от того, что им нужно, это им нравится, это им по душе. Как действительно семья, когда вот кого-то, например, долго не было в семье, пришли радостные, обнялись, там, пожелали, спросили и так далее. Вот такая единая семья.
Я спросила протодиакона отца Михаила, что же это за народ, удмурты?
Древнейший народ, более древний народ на этой территории никого нет. С каменного века вот это все идет, тогда еще не было удмуртов, были какие-то племена и прочее. Наши родители, когда-то было время, что мы с Коми еще не отделившиеся люди были, это 2500 лет тому назад, они тоже в те времена в этих краях жили. А потом эта часть ушла на север, на Вычагду. И от них образ Коми. А мы остались всегда на Каме и на Вятке, вплоть до среди течения Волги, Белой, по реке Белой, южнее, 100 километров еще от Самы, Уфы, там тоже находятся еще археологические памятники древнеудмуртского происхождения. Вот. Это наша территория, лесная территория.
Это были лесные народы, по лесам жили?
Да, конечно. Для Удмурта лес, это вообще для фенографов лес. Это мордва чуть-чуть, как сказать, они лесостепные части живут. А мы все лесочевники.
Отец Михаил тоже сказал о том, какие же отличительные черты удмуртского народа.
Но удмуртский народ очень трудолюбим, его считают, это во-первых. Народ очень скромный, стеснительный, даже немного забитый, но добродушный, гостеприимный.
А я бы прибавила еще свое самое сильное впечатление от восприятия православных христиан удмуртов. Это то, что эти скромные люди очень многое делают для других, при этом не считая, что совершают что-то выдающееся. А лица у них кроткие, доброжелательные и радостные. Вот такое удивительное открытие я сделала об обитателях города, начало которому положил железоделательный, а затем оружейный завод с поселением при нем под названием Ижева. Но вот что также поразило меня в Ижевске. Оказывается, до сих пор в нем остаются многие языческие традиции, которые, правда, по словам отца Павла, являются больше принадлежностью национальную, а не религиозную. Вот что сказал об этом профессор Евгений Федорович Шумилов.
Коллектив, наоборот, вот, поддерживал языческие традиции. И они сохранялись и в советское время. И мне известны случаи, когда в советское время, где-то в 50-е годы, председатель колхоза, происходящий из рода жреца, такая традиция была, что жрец, он выбирается в осясь, выбирается из рода жреца. Желательно, что прежде из рода жреца, и вся деревня просит, что ты вот будешь жрецом. Мы идем, значит, на полевое моление. И что, что ты коммунист, что ты представитель колхоза, идешь с нами, положено. Это было, ну что ж делать. То есть языческие традиции, они сидели очень глубоко и в советское время, и с этим ничего не поделаешь. Удмурты всегда считались и в 18 веке, и в 19 веке, и даже где-то в начале 20 века считались двоеверами. То есть внешнее православие принято, крестик висит, на службы иногда ходят, но, значит, приходя домой, могут молиться Инмару, Кереметью, Колдесину там и прочим лесным богам. Это вот такое двоеверие было в порядке вещей.
Но если говорить о богослужебных и приходских традициях, сложившихся в удмуртском приходе города Ижевска, они перекочевали сюда из традиций православных храмов Ижевска, где служат на церковно-славянском языке. Например, петь на службе всем миром или исполнять то или иное песнопение определенным распевом.
Потому что все равно ведь народ, который поет в храме, все равно есть какие-то традиции, которые все равно сохранились. Те песнопения, которые поют в любом храме, они как-то вот и в переложении, скажем, на удмуртский язык исполняются уже и в нашем приходе. Те верующие, которые ходят в наш приход, они изначально все равно посещали храм, где служили на славянском языке. И когда уже начали служить на удмуртском, все равно тоже необходимо привыкать к этому. И те же песнопения, которые были, они же все равно близки к сердцу человеку. Эти песнопения все равно народ захотел переложить и на удмуртский, и петь его на своем родном языке. Ну, то есть есть какая-то такая связь православий, потому что мы те же православные христиане, просто поем на своем родном языке. И те песнопения, которые популярные, или, скажем, те, которые часто поются в храмах, они, естественно, перешли и к нам, и мы их исполняем.
Вот, например, каким близким и узнаваемым может быть для христиан, приехавших с другого конца света, песнопение «Отче наш». Сегодня на волнах радио «Вера» мы рассказываем об удмуртском приходе святых первоверховных апостолов Петра и Павла в городе Ижевске. Третий год прихожане удмуртского прихода молятся в церкви святителя Николая Чудотворца. Настоятель прихода, протоиерей Павел Григорьев, провел меня по красиво расписанному, уютному храму и показал мне две удивительные иконы.
Вот эту икону Божией Матери нам ее пожертвовал один из жертвователей. Эта икона написана монахами, фонскими монахами написана.
Батюшка, это скоропослушница, да?
Да, скоропослушница. Мы очень рады, когда соприкасаемся, что ли, со святыней, которая написана, там ведь все-таки монахи. и монастырь очень почитаемый. И многие туда ездят, и женщины не могут туда попасть, но хотя бы через эту икону не могут соприкоснуться со святынями с этого монастыря. Мы очень рады. Мы всегда, если праздники Богородичные, выставляем эту икону для того, чтобы все могли поклониться и помолиться перед этой иконой. Очень мы ее почитаем. Вот тот же благотворитель нам подарил и эту икону. Николай Чудотворец, она тоже написана на горе Афон. Так как у нас храм освящен в честь святителя Николая, поэтому эту икону он нам и пожертвовал. Мы тоже всегда с удовольствием молимся, всегда ее выставляем. Это список чудотворной иконы с Афона. Затем ведь никак не могли купить икону Иоанна Крестителя. И сами прихожане Антонина Павловна, она решила, хочу, говорит, такую икону, хотела бы заказать. А ведь у нас есть замечательная иконописная школа, которую открыл у нас Василий Николаевич Морозов. И вот они расписывали этот храм. Вот мы к ним обратились, они вот написали нам заказ вот эту икону. Посоветовались с прихожанами, решили, что им нужна такая икона Богоявления Господня, потому что часто эту икону используем мы при крещении, используем как праздники, когда читаем акафист уже Иоанна Крестителя. Потихоньку с годами у нас складывается своего рода история нашего прихода, и складываются свои какие-то уже святыни у нас есть, слава Богу, и народ потихоньку привыкает, народ потихоньку тянется уже наш приход на наш храм.
Отец Павел рассказал, когда был построен этот храм.
Тогда митрополитом был еще митрополит Николай, Царство ему Небесное. Вот при нем начали строить этот храм.
Строить? Да, то есть его здесь не было?
Не было его. Это новый архитектор Макаров. Изначально его строили, я понимаю, так, что для воскресной школы Александра Невского храма. И учитывая вот эти потребности, вот, и иконы писали как раз наших святых, пермских, казанских и так далее, для того, чтобы тут проводить эти воскресные занятия. Вообще, на Руси ведь почитают Николая Угодника. И когда нам предложили тут служить, мы тоже с большим удовольствием все сюда перешли, обрадовались, когда тем более на коленях молились, пол обогреваемый, все с радостью. Даже, казалось бы, такие мелочи, потому что там, в Пантелеинском храме предыдущем, где мы служили, там было очень холодно. С годами понимаешь, что прихожане учитывают все, даже сколько лесенок для того, чтобы подняться. Когда здоровье есть еще, когда можем бегать по лестнице, вроде об этом не думаешь, а когда уже немощь посещает человек, уже считает, сколько ступенек, высоко ли подниматься и так далее. Даже это, оказывается, учитывают люди.
Я вспоминаю свое впечатление от службы в греческом храме на острове Корфу, где все казалось достаточно необычным. А здесь, в Удмуртии, все было таким же родным и естественным. Просто я как бы плохо разбирала слова молитвы, но их смысл был ясным и доступным. Мне казалось, что это стало возможным благодаря какой-то неуловимой прозрачности, чистоте, особенной молитвенной атмосфере этого прихода. Отец Павел сказал о том, что это очень важно – что люди молятся Богу на своем близком и понятном им языке.
То, что касается службы на удмуртском языке, она же написана, перевод сделан на современном удмуртском языке. Все слова, в принципе, там понятны, и о чем молишься, тоже понятно. И поэтому многие прихожане, которые приходят, так все понятно. И говорят, столько читали, оказывается, этого непонятно было, а тут прочитали, и понятно, да? Потом ведь еще все равно менталитет, если это наш родной язык, близко нам по духу, по душе, близко к сердцу и эмоциям нашим. Конечно, это все воспринимается иначе. Но современный язык все-таки наш, с которым мы общаемся. Действительно, молитвы понятны.
Отец Павел рассказал, что в юности, обучаясь в музыкальном училище, он пел со своей супругой на клиросе. Я спросила отца Павла, как он пришел в православие.
В семье все равно верующие. И сколько я помню, вот с малых лет все равно была какая-то тяга к Богу. Все равно это было. Хоть мы и пионерами были, хоть мы и в комсомол вступали, хоть я и в армии служил, но все равно каждый веровал в Бога. И когда я еще учился в музыкальном училище, нас попросили поучаствовать, помочь хору радиотелевидения. Ездили мы тогда в Тульскую область, в Тулу. Дни удмуртской культуры были тогда еще в советские времена, вот такие мероприятия были. Вот мы съездили, будучи студентом, мы ездили по разным городам и были в доме музея Поленова. У Полинова есть огромная картина, называется она «Иисус Христос и грешницы». Экскурсовод рассказывает сюжет. Конечно, у нас и были дома, Библия была на славянском языке. Конечно, это все прятали, не всегда было в доступности, ведь бревенные были такие. Но какие-то урывки из Священного Писания мы знали, но тут экскурсовод рассказал как раз ту историю, когда Иисусу Христу привели блудницу, вот ее прелюбодеяние ее обвинили, вот говорят, ты же нас учишь любви, вот ее же должны были побить камнями, что нам, как поступить? Вот мне стало интересно, я думаю, ну, мы же в 21 веке живем, в 20 веке живем. Думаю, как бы я ответил на это все? Интересно стало. И когда услышал слова из Священного Писания, так до глубины души все это мне впало, так не захотелось потом досконально, внимательно все прочитать Библию. А ведь он говорит, пусть первым бросит камень тот, кто сам безгрешен. Так мне это понравилось, так это было хорошо. И потом я уже искал возможность купить Священное Писание, доступное, скажем, не на церковно-славянском, а такое, чтобы можно было понять. И вот первая зарплата, которая у меня была, когда я начал уже петь на клиросе, купил я большую Библию. И что самое интересное, она выпущена была в Сан-Франциско.
Но вы и в храм пришли, получается, на клирос петь.
Да, и в храм я пришел, да, действительно, на клирос, раз предложили мне, вот есть такая возможность. Я, конечно, сразу согласился с удовольствием, потому что я бы не дерзнул, может быть, сам прийти, сам попроситься, там, скажем, на клирос и так далее. Когда пригласили, я уже там не отказался. И да, вот вспоминаешь, когда первые дни приходишь на клирос, все-таки в храм приходишь, с каким чувством приходишь, где-то страх, где-то радость, где-то вот все равно же святыни, прикоснуться к иконам и так далее, посмотреть службу, как она проходит. Это было огромное счастье.
Батюшка поделился тем, как он стал петь на клиросе.
С 89-го года я учился еще на третьем курсе, по-моему, музыкального училища. С 89-го года я потом устроил, я и потом я работал на радиовещании, корреспондентом был, музыкальным редактором был. Но все равно всегда мы ходили на клирос. И супруга у меня, мы вместе заканчивали музыкальное училище, она дирижер. Когда мы только поженились, мы тоже начали вместе ходить. Вот с тех пор она поет до сих пор в храме. Сын родился, тоже закончил музыкальный колледж и тоже поет сейчас в церковном хоре на клиросе поет.
Отец Павел рассказал о том, как он стал священником.
Что касается службы уже на удмуртском языке, когда уже был сделан перевод Священного Писания на удмуртский язык, появилась возможность служить и на удмуртском языке, то предложили быть священником. Кандидатур было несколько, кого благословит владыка. Конечно, я бы сам никогда бы не пошел по своей инициативе, потому что все равно считаешь себя недостойным. И когда даже спрашивали, вот вроде думаешь о том, что, но когда задумаешься, никогда не станешь быть достойным для того, чтобы быть. Это уже большим авансом тебе дается, да и все равно никогда не станешь достойным. Это уж так, крест для тебя. Раз уж рукоположили, раз уж благословили тебя, то до конца нести этот крест.
Батюшка поделился тем, как многие люди воспринимают Никольский храм, в котором совершается богослужение на удмуртском языке.
Удмуртский народ, конечно, неприхотливый, но когда пришли в храм, он такой уютный. Даже многие приходят просто посидеть. Даже был случай, служба закончилась. Я говорю, ну все, служба ведь закончилась. И народ приходит, говорит, ну Бог-то ведь не ушел. Действительно так, Бог-то не ушел из храма. Служба закончилась, Бог-то остался. Если человек с верой пришел, если к Богу пришел, то действительно и туда и он придет. Действительно к Богу и придет. А можно на службу прийти и Бога не видеть.
А вот какое песнопение. Мне больше всего запомнилось в исполнении дружного удмуртского прихода святых первоверховных апостолов Петра и Павла города Ижевска, которая называется «Дивное диво».
Thank you.
люди.
Программа произведена с использованием гранта президента Российской Федерации на развитие гражданского общества, предоставленного Фондом президентских грантов.